значит, воскресенье, у нас есть пост. И этому посту есть несколько причин. Значит, во-первых, это есть несколько дней подряд вокруг 10-го Тевиса, когда случались трагические события.
Что там происходит?
Одно из них это то, что первая осада на Иерусалима была наложена 10-го Тевиса в этот день. Потом приезжал беженец в Вавилон другой год и сказал, что город пал. И третья причина, это сказано, что была переведена Тора на греческий язык.
Да.
И это вот три причины, из-за которых мы справляем этот пост. И если первые две причины, они явно трагические, то третья причина очень controversial. Почему перевод Торы на греческий язык был трагедией. Потому что Гемора говорит нам, Гемора Мегила, что царь Птоломей, Талмей, собрал 72 мудреца и посадил их в 72 разных домика. И не сказал их, для чем он их собрал. И потом пошел к каждому из них и сказал, напишите мне Тору на греческом языке. И они все согласились. И все написали примерно один и тот же перевод. И сказано, и был этот день тяжел для еврейского народа, как день, в который был построен золотой телец. Вот такое вот высказывание. Здесь что нам надо понять? Во-первых, надо понять несколько вещей. Первое, почему перевод Торы на другой язык это плохо. А второе, почему это плохо настолько, как сказано, когда день, который был построен золотой телец. Значит, понятно, что золотой телец это такое очень грустное событие, которое прошло в еврейский народ. Но не является ли упоминание, скажем, любого трагического события, правильно ли апеллировать к одной из самых трагических событий, которое произошло? Например, там какой-нибудь полицейский избил еврея, там, или там, не знаю, оштрафовал еврея, дал тикет, то ему говорит, там, может, ты наци, да, ты там нацист, да? Или что-нибудь в таком духе, да? Можем ли мы апеллировать ко всем проблемам в такой резкой форме? Понятно, да? У нас много было проблем в еврейском народе, но правильно ли апеллировать, сравнивать эту проблему с проблемой золотого тельца? Может быть, это как бы too much, может быть, это...
Если сравнить причину, почему там был телец, или почему он перевел это все,
то есть...
С какой причиной он перевел Тору на греческий язык?
Он перевел Тору, очень интересно. Когда Александр Македонский пришел, знаменитый приход Александра Македонского в землю Израиля, и вот эта знаменитая история, когда Шимон ацадик его встречает, и он встает перед ним на колени, и тот ведет его в Иерусалим. И в Иерусалиме он вместо того, чтобы поставить свою статую, есть договор о том, что еврейское имя будет Александр, и всех детей, родившихся в этом году, называют Александр. И вот это вот его позитивная встреча с иудаизмом и с еврейским народом. И после этого он предлагает, евреи как бы хотят...
Начинать.
Он ведь очень занимался наукой, он был там учеником Аристотеля, очень интересовал наука, философия, все эти вещи. И многие научные открытия, которые Александр попытался рассказать мудрецам, они сказали, что в принципе для них это небольшая новость.
Ну, да?
Какие-то астрономические вещи, геометрия, какие-то еще вещи.
Здрасте.
Yeah. It's in Russian, okay?
No problem.
Отлично. Конечно, лучше. Мы как раз пытаемся понять, лучше ли это учиться на другом языке или нет. Вот. И Александр очень был горд греческими достижениями науки. И евреи отнеслись к этому довольно спокойно. И говорят, что мы очень многие вещи знаем. И когда евреи говорят, откуда ты что-то знаешь, что он говорит?
История.
История.
Ну, потому что история все ясно.
И поэтому desire, вот эта потребность перевести Тору, была очень сильна у Александра. Александр не успел. Но один из его последователей, он, Толомей, он добился перевода Тора. Причем в разных местах есть разные варианты этой истории. Есть в другом месте сказано, что он собрал 5, по-моему, мудрецов.
Которые нет, 72.
Это, еще раз. Я сказал, в разных местах есть разные варианты. Он собрал 5 мудрецов, которые перевели. Есть в других местах. То есть, в любом случае, что произошло? Что произошло? У греков были очень большие ожидания к Торе. Да? Когда где говорят евреи, откуда ты все это знаешь? Он говорит, из Торы. То предполагается, когда я прочту Тору, я найду ответы на эти вопросы. Когда человек читает Тору, что он получает?
История.
Он получает такую очень сомнительную историю, которая даже как исторический роман очень плохо проходит, потому что она освещает какие-то процессы больше, какие-то процессы меньше, рассказывает историю там, одной семьи. Ну, мы все как бы читали, мы знаем, о чем идет разговор. Поэтому, если у тебя нету каких-то серьезных подходов к этой книге, то это, скажем, часть повествовательной, довольно примитивной истории, и часть законодательной, которую вообще очень просто трудно читать. Любой человек, который читает Тору вот так вот глава к главе, начиная с вот, главы Мишпатим, и вот эти далее главы там идут, он просто их не может читать. Потому что там на страницах идет, как там эти минора, как там эти гвоздики для храма и так далее. Да? Потом идет опять немножко повествование в книге Ваикра. Представляете, да?
Да? Я прочитал.
Отлично. Все прочитали? И все вот эти детали.
Да,
в общем, эти детали очень трудно их пробраться. То есть их невозможно читать, их можно учить. Потом опять немножко идет повествование, и опять идет повторение, и законы, законы, законы. То есть для человека, который ожидал от Торы ответа на все научные и философские вопросы, то эта книга вызывает разочарование. И это, кстати, интересно, что одна из причин, почему почему греки вышли против евреев. Это вот ханукальные, постханукальные события, да? То есть мы не ханукальные, мы их обсуждаем постханукально, да? Они объясняют очень много, почему греки вышли против евреев. Потому что греки не выходили против других религий. Но здесь у них было очень большое разочарование. В том, что у них было очень разочарование, что евреи, которые, во-первых, сильны были в науках, а источник этих знаний как бы вызвал очень большое разочарование. Потому что одна из самых больших проблем, когда есть очень высокие expectations, очень высокие ожидания и очень слабый результат. И вот это несоответствие ожиданий и того, что в итоге они получили, вызвало очень негативную реакцию.
Потому что они получили только рейтинг Тора, а не Ора.
Правильно, но...
А понимали они, что заложено именно в языке все?
Вот это вот надо понять, потому что это на самом деле непросто. Потому что есть вещи, которые мы, например, вот есть большое количество людей в наше время, которые не знают святого языка. Даже есть люди, которые знают иврит, они тем не менее не знают языка Торы. Потому что очень многие вещи иврит дает нам совершенно по-другому. Совершенно неверно переводит, совершенно неправильно, просто в обратную сторону. Совершенно другой оттенок. Поэтому даже люди, которые знают иврит, не всем знают язык Торы. Но, с другой стороны, есть масса людей, которые не знают иврит и плохо знают язык Торы, но в наше время на переводах имеют довольно серьезное представление. То есть в наше время, например, Art Scroll охватывает огромную часть, то, что называется, еврейского творчества мудрецов. Да? Если просто иметь весь Art Scroll, то, что было издано, он охватывает во многих уровнях огромное количество информации, огромное количество знаний. И тут задаю вопрос, а хорошо или плохо? Задаю вопрос, хорошо ли или плохо, что в итоге этот материал вышел в открытую
доступ. Для евреев, которые ничего не знали.
Есть книги Art Scroll, которые не для начинающих.
А,
есть на Art Scroll книги, Нет, кроме каббалистических есть еще несколько.
Геморы?
Да. Есть... да. Есть, кроме Арт-Скролла, кроме Геморы, есть очень много довольно глубоких книг на Арт-Скролла. Арт-Скролл перевел Рамбана. Арт-Скролл перевел такой комментатор, как Бааля Турим. Представляете? Сейчас Пита должна подъехать.
Киарана приехал.
А?
Киарана приехал.
Это Пита опаздывает. Да, Арт-Скролл перевел Бааля Турим, Арт-Скролл перевел... То есть перевел серьезно? Первые два.
Рабы Моше Луцата.
Рамхаля перевел. То есть здесь
ну что в этом плохого?
Рабы Луцата, так вообще он мистическое
существо. В свое время есть очень интересный вопрос.
Если бы это было плохо, никто бы этим не занимался из мудрецов.
Смотрите, есть вопрос в книге Рабы Моше Файнштейна, и там не написано, кто у него спросил. Написано, что издатель, который издавал святые книги на английском. Да, и он спросил, можно ли это делать. И он сказал, что делать можно, но не глубоко. Потому что в чем, говорит, опасность есть? Опасность в том, что человек, который не умеет читать книги сам, это значит, в чем проблема? Не то, что он не умеет читать книги, значит, что он не может серьезно, не умеет работать серьезно.
Так эта опасность материал. Всегда существует, даже если ты изучаешь рабаем. Рабай тоже может не знать.
Но есть,
или не понимать.
Есть проблема такая, что если человек не знает языка святых книг, на котором он пишется, а ведь язык святых книг, еще раз, это не иврит, это язык. И более того, у каждого мудреца есть свой язык. Свой язык. Он построен по-разному. Например, текст Рав Моше Файнштейна можно отличить от текстов, скажем, каких-то других, даже современных авторов. Да? Они, в принципе, есть некий язык. Язык, например, Магараль, да, у него есть абсолютно свой язык, который вообще ни на что не похож. У Рамхали есть тоже свой язык. Да? У хасидской книги тоже написано неким своим языком. Хасидские книги... Но у них больше, более-менее один и тот же язык. Да? То есть это книга, которая написана, есть терминология, есть некоторые вещи.
Не, но с таким же успехом можно сказать, что нельзя публиковать вообще никакие научные труды, связанные там с ядерным оружием. Потому что человек, который там не разбирается в ней, возьмет, просто соединит проводки и сделает бомбу.
Проблема, что ядерным оружием, скорее всего, у нее не получится.
Ну, может и не получится, а может и получится.
Смотрите, я приведу давать вот пример очень простой.
То есть,
Вот пример очень простой. Вот на разных интернетских форумах там иногда сталкиваешься, люди обсуждают простой вопрос. Люди, которые женились без хупы, является ли их брак браком? Обсуждают люди, которые в этом ничего не понимают. Где-то что-то слышали. Они начинают говорить какие-то вещи, что люди, которые женились без хупы, им не надо разводиться, потому что были свидетели этому, не были свидетели. Там есть кошерные, не кошерные, какие-то люди. И это все идет в интернет, это идет большой эфир. И люди безграмотные читают. И кто-нибудь, который женат в какой-то там ситуации.
Какая это... разница, это издано или это просто болтают люди, им другие верят и все?
Я вам скажу, в тот момент, когда люди болтают в интернете, все-таки люди не идиоты. Люди немножко знают цену интернету и все эти болтовки.
Далеко не все, чего?
Ну, скажем...
Если это написано правдиво, я вам говорю, большинство людей поверят. Что значит идиоты? Сколько людей рассылают друг другу спэмы и продолжают их посылать?
Смотрите, если у вас канал такая книжка...
Чейн, да. Люди видно, что это не совсем правда, но все равно люди верят.
А если у вас такая красивая книга... Да еще такими золотыми буквами.
Да какая разница?
Здесь обычно такая цветная.
Придает солидности.
Придает солидная книга. Написано Талмуд и прочее.
Один Штайнфельд.
Даже Арт-Скролл написано.
Ну окей, но если вы мне пришлете имейл, или я прочитаю вот эту книгу, да? Вот что будет More Valid?
Безусловно, эта книга будет More Valid.
Книга будет More Valid? Почему? Я же вас знаю in person.
Из солидного.
Книга не будет More Valid. Всегда personal, всегда friends, и personal или рабай будет more valid.
Смотрите.
Вы же все равно с Торой придете к рабаю советоваться, как, чтобы он разъяснил.
Но вот в чем дело. Дело в том, что очень многие люди на основании книг, переведенных на английский, создают себе впечатление о вопросе.
Так они могут то же самое делать просто на разговоре со своими рабаями или со своими друзьями.
Меньше. Все-таки... Евреи воспитаны очень сильно поколениями.
А в чем суть вообще вопроса? В том, что надо запретить...
Мы ничего не запрещаем.
В том, что не дай бог напечатают, и люди не так поймут.
Понять, в чем проблема.
Нет, то есть, как бы, я с две стороны. Или одна сторона сказать, что это нельзя делать, или другая, что это можно сделать, но этого недостаточно, потому что еще надо знать Лошон Кодеш, например.
Нет.
Две стороны.
Ты имеешь в виду, в чем тема Рамыш Файнштейна, или в чем тема вообще нашего разговора?
Обсуждение арт-скролла.
Так вот, был вопрос Рамыш Файнштейна, можно ли это делать. Не знаю, арт-скролл ли это спросил, или кто-то другой. И написано, паблишер книг по-английски. Он говорит, он сказал такую вещь, что в тот момент, когда... Она говорит, книги на английском может быть только поверхностные книги. In general.
Даже Раши?
Раши не есть практическая книга. Раши не есть, это не практическая
книга. Когда он пишет хумаш.
Практическая книга есть... хумаш не предполагает никаких действий. Да? Есть практическая книга по... Есть практические по Алахе.
Слуханору, скажем. Можно перевести?
И, скажем, Кису Шуханорух, да, например. Вот. Да. Шуханорух, пожалуйста. Когда вы говорите Шуханорух, очень многие вещи, которые там находите. Причем Шуханорух, это не только там, как говорить Брохос. Шуханорух имеет целую часть, которая занимается вопросом брака и развода.
Но это все халоха, это все практическое.
Это очень много, но алоха, она предполагает, потому что очень многие вещи, вот, например, у меня смешная книга, книга называется «Законы Гиюра». Да, вот это. Книга называется «Законы Гиюра». Такая книга, такой размер. На первой странице большими буквами написано. Хотя книга на иврите написана для языком раввинским таким, да, языком, который... Да. На первой большая страница большими буквами. Самому не делать. Да? Такие серьезные предупреждения, так что этим заниматься самому дома нельзя. Это должны заниматься только соответствующие, appropriate, бездины и так далее, да? Уже это серьезная вещь. И делать это кому угодно нельзя. Но в тот момент, когда человек не имеет опыта оперирования с текстами и работы с ними, на английском языке он может создать себе впечатление о какой-то теме и думать, что он в этом понимает.
Так какие книги он имел в виду нельзя?
Он имел в виду, что любые темы, которые можно писать, он может писать, не углубляясь.
Можно даже переводить все, только не
даже углубляясь. Даже по Алахе.
Okay.
Даже книги по Алахе. Там, например, можно написать, что там, я знаю, например, в вопросах, там очень часто мы знаем в книгу, там, если вы уронили там мясную вилку в молочную кастрюлю, да, надо спросить у раввина. Ты говоришь, ну, например, зачем ты книгу купил? Да, говорит, ну ты понимаешь, что вилка может быть горячая, вилка может быть холодная, кастрюля может быть горячая, кастрюля может быть холодная. Вилка, может быть, сутки ей не использовали, сутки использовали. Вилкой, может быть, тыкали в лук или не тыкали в лук там. Вилка, кастрюля, может быть, сутки использовались. Короче, куча всяких условий. Все эти условия невозможно передать в легкой поверхностной книге. Для этого нужно написать очень много всяких условий. Алгоритмировать это трудно, потому что человек не продерется через этот текст. И в итоге он придет к тому, что он может совершить ошибки. В итоге он придет. Поэтому он говорит, что надо писать только базисные вещи, то, что называется, так, то, что называется по базисным указателям. А если человек говорит, действительно интересно, он хочет это учить, он должен учить язык этой литературы и научиться работать с этой литературой. Вот такой был Псак Рав Моше Файнштейн. Дальше он приводит очень интересную вещь. Но, когда мы читаем Тору, и написано, что надо было, после того, как перешли через Иордан, кто помнит, что сделали?
Перетанцевали.
Взяли камни, которые перешли через Иордан, положили их на берегу, и что они сделали?
А, через Иордан, я думаю, через Мон.
Да, и что на них сделали на этих камнях? Написали Тору на 70 языках.
Потом пластырем закрыли в гору.
На 70 языках написали Тору. Написано, сказано, «Бер хейтев». Разъясненную очень хорошо. Что значит разъясненную очень хорошо? Он говорит, разъясненную в 70 языках. Это очень интересный момент. Перевод. Почему разъясненную в 70 языках, это значит очень хорошо разъясненную? Тут начинается очень интересная ситуация. Очень интересный момент. Сказано, что день, когда Тора была переведена на греческий, было... Такой тяжелый день, как день, когда был построен золотой теленок. Но с другой стороны, у нас есть мицва. Сказано, каждый человек должен читать Тору в неделю, что? кто знает, главу, два раза главу и один раз перевод. И что имеется в виду, какой перевод?
Той страны, где он?
Нет. Перевод Онкелоса. Перевод на арамейский язык, который сделал Онкелос, родственник Тита, который разрушил храм, который перешел в иудаизм, перевел его на арамейский язык. Очень интересно. То есть, с одной стороны, мы говорим, что это трагедия, которую перевели, с другой стороны, это мицва. Мама, человек должен обязательно прочитать Тору два раза.
С какой целью?
Теперь, одну секунду, мы говорим про Птолемея. Дело не в цели. Птолемей делал очень хорошую цель. Он хотел узнать Тору. Человек, который придет и покупит арт-скролл, с какой целью человек покупает арт-скролл? Чтобы прочитать на том языке, который он знает. Правильно, с какой еще целью человек покупает арт-скролл? Потому что красивый переплет такой, и на полочку поставить. Конечно, ее круче поставить, чем какую-нибудь ту самую. Но вот еще очень больно дорого получается, да? Поэтому с той же целью Птолемей перевел Тору для того, чтобы ее прочитать. Ему было очень интересно. Он взял большой очень expectations, там, что там написано. Что же такое у нас получается? Два раза Тора, один раз перевод. Причем большинство комментаторов говорят, что нужен именно перевод. Только один комментатор говорит, что достаточно Раши. Раши комментарий. То есть комментарий это фактически не перевод арамейский язык, а объяснение. Да? И очень интересно, зачем человеку читать перевод, если он умеет читать Тору? А в Талмуде написано, что надо прочитать два раза Тору, один раз перевод. Если человек умеет читать Тору, это даже не так Тору, как мы читаем по огласованным книгам. А какую имеется в виду Тору?
Сефер-Тору.
Имеется в виду человек, умеет Сефер Тору. Он умеет читать Тору, он знает, где ставить знаки, он знает, где ставить эти самые. Человек умеет, он умеет читать Тору. Зачем ему нужен перевод?
Первоисточник.
Он умеет читать, зачем ему нужен перевод?
Чтобы убедиться, что правильно понял.
Что он правильно понял Тору?
Да.
А вот в наши дни, например, что, люди знают, что лучше, еврит или арамейский?
Еврит.
В наши дни?
Еврит.
Наши люди знают еврит?
Потому что страна есть Израиль.
Не понятно, не надо такие грустные вещи. Просто потому что люди знают еврит лучше, чем арамейский. В принципе, наоборот, если мы поучим, например, как дети учатся. Дети учат читать Тору. Дети учат читать Мишну. А потом начинают учить Гемору. Мишна и Тора написаны на более легком языке. Дети начинают учить Тору с комментариями Раши, тоже не по-французски, да, а тоже на иврите, на языке Торы. Мишна идет на языке Торы. После того, как мы добираемся до Геморы, которая наполовину написана по-арамейски. То есть, в принципе, этот язык мы знаем лучше. Большая часть комментариев написана на этом языке. И Шулхан Арух написан на этом языке. И Раши. То есть, большинство комментариев написано на иврите. Ну, на иврите имеется в виду классическом иврите, да? На арамейском языке написана только часть Геморы. Пара книг в Святом Писании. Кадиш написан. Интересно, что Кадиш был написан именно на языке арамейском, потому что арамейский язык люди знают лучше.
Знали
лучше. И Кадиш как бы должен был читать все. Да, то есть, если, скажем, молитву могли люди повторять, просто говорить «Амейн» за Хазаном, за Шалер Цимбур, то Кадиш должны были читать все.
И получается, они все время разговаривали на арамейском?
Они все время. Евреи всегда говорили на арамейском. Все знали лужи, все говорили на арамейском.
Даже когда при храме первым.
Даже когда при храме. Всегда арамейский был разговорным языком. Иврит не был разговорным языком. Мы нигде не встречаем, что язык Торы был разговорным языком. Очень интересная вещь, например, в Талмуде встречается такая вещь. Таргум Рав Йосеф. Был некий Рав Йосеф, который сделал для себя отдельный перевод. Зачем он сделал для себя отдельный перевод? Очень интересная вещь. Он был слепой. И он был слепой, и у него была проблема учить Тору. Почему?
Он не видел.
Потому что он не видел, но он знал ее наизусть. И очень интересная вещь. Нельзя Тору учить наизусть. Вот мы, например, очень часто халтурим на эту тему. Но если я, например, хочу привести посох и сказать. И сказал Ашем т-т-т-т-т. Что я должен делать по алохе? Что я должен делать?
Открыть хумыш.
Я должен открыть хумыш. Мы очень часто халтурим. И приводим его по памяти. Это делать нельзя. Реально делать нельзя. Письменную Тору она потому писана, что ее нельзя устничать. Ее надо читать с текстом. И очень интересно, наоборот, в Талмуде. В частности, в Талмуде, когда мы учим, мы с вами доказательства. Доказательство называется Тошма. Тошма. Сталкивались? Бавмицей мы сталкивались, да? Что такое Тошма? Это значит, что я сейчас приведу место из Мишны или откуда-то еще. Что, когда написано Тошма, значит, слушай сюда, переводя на русский. Да? Иди и слушай. Иди и слушай, что будет сказано. Что на самом деле там написано в Геморе? Refer к Мишне. То есть, что говорит на самом деле? Тошма, и указывает страничку в Кое-Геморе, куда мне надо посмотреть. И я вижу там что? Написано. Почему там сказано «иди слушай», если там написано это? Понятно или нет? Она меня отсылает к написанному в другом месте. Почему это называется «тошма», «иди слушай»? Потому что, в принципе, оно, конечно, написано сейчас, но, в принципе, это устный тор. Она меня отсылает к устной торе. Иди, услыши, что говорят про эту вещь.
Ну, слышь, это буквально или это типа «иди пойми»?
Нет, именно «шма», «слушай сюда». «Шма» это же... «Слушай то, что вот тебе скажут». «Слушай, иди, послушай, что говорят по поводу этой Мишны». А про Мишну говорят, Мишну не пишут. То, что мы записали Мишну, это уже другой разговор. Но изначально Мишна – это устная тора, а тора всегда написана. Поэтому, в принципе, есть правило, что тору нельзя читать наизусть. Мы это правило, к сожалению, почти не используем. То есть, если я, скажем, сейчас посреди урока я вам приведу пасук, то, скорее всего, я не полезу за хумышем, и это неправильно. Это неправильно. Каждый посох надо приводить. Рабби Йосеф не мог учить Тору по тексту, потому что он не мог ее читать. Поэтому он перевел ее на арамейский. И по-арамейски он ее, он сам себе перевел на арамейский, и по-арамейски он ее мог учить. Очень интересная вещь, да? Угу. Теперь, что же у нас получается? То есть перевод Торы на арамейский. Просто замечательно. Это прекрасно. Это необходимо. И вот то на греческий.
Правильно.
Это вынужденная
вещь. Потому что нельзя учить Тору на святом языке, можно ее выучить на арамейском.
Рабби Йосеф не мог учить.
Нет, потому что они знали лучше арамейский.
Рабби Йосеф не мог ее, он прекрасно знал святой язык.
Не, я понимаю, из-за того, что нельзя Тору учить, а надо ее читать всегда, то надо два раза читать так и один раз на арамейском, потому что арамейский можно приводить устно.
Не только. Мораль говорит нам очень интересное объяснение. Он говорит такую вещь. Почему мы говорим на арамейском? Чей язык арамейский? Это язык какой страны?
Ашур.
Нет, Арам. Арам. Вавилон.
Ну, Ашур это...
Нет, Ашурит это Ашур.
Ашур, а он же разве не разговаривал?
Арамейский это язык Вавилона. Тебе что такое Вавилон?
А Сирия разве не разговаривала на арамейском?
Все разговаривали на арамейском. Но кто был хозяином на территории? А-а-а. Вавилон. Что такое Вавилон? Что случилось в Вавилоне? Еще до того.
Ну, языки смешались.
Смешались языки. Марк говорит очень интересную вещь. Он говорит, что Сфат Бавель, язык Вавилона, не является языком. Что значит не является языком? Он является набором информации, он является набором слов для передачи информации. Что он имеет в виду? Нет. Что он имеет в виду?
Арамейский язык.
Что язык, в принципе, любой язык, является отображением культуры некой нации, некого народа, некой страны. Да? То есть язык это на самом деле пласт культуры. А Вавилон это страна, где все культуры были смешаны. Вавилон, это говорит, у него нет на самом деле языка. У него нет культуры своей. Вавилон был смесью, когда, например, говорят какой-нибудь город, там говорит Нью-Йорк, это говорит Вавилон. Почему?
Но,
потому что здесь все, так, Нью-Йорк это город кого там, это самое, белых, черных, евреев. Там, это...
Желтых.
Да.
Между прочим, в апстейте Нью-Йорке есть Вавилон, город.
Это сильно меняет дело. Да? Вот очень интересно, мне как, не знаю, может, я... возразит, как преподаватель английского языка. Но вот мне кажется, что вот английский язык английской культуры, это был язык английской культуры, а американский язык, он гораздо ближе к Вавилону в этом смысле, чем английский язык.
В принципе, если...
Трудно разделить английский от американского.
Ну, во-первых, Черчилль сказал, что это две страны, разделенные уж собой одним языком. Хорошее высказывание, да?
Да.
То есть, в принципе...
Это разная культура.
Если так человек хорошо знает, хорошо, вот в Англии, например, какие-то вещи, например, я впервые, когда столкнулся сразу, WhatsApp, я просто не знал, хотя я всегда знал английский, я жил в Англии и всегда... Слово WhatsApp было для меня каким-то... Как бы, есть какие-то...
How do you do?
How do you do? Это нормально, да? А? То есть, есть...
Или rubbish
bin. Это
другой язык, так.
Другой язык.
Вот он ты делаешь,
или rubbish bin вместо garbage.
Это язык сленгов.
Да. Они увидели, что вы раба, и они вас спросили WhatsApp.
Или rubbish.
Это было со смыслом.
Или rubbish bin вместо garbage.
Это не классический английский.
Правильно. Да. Вопрос такой, является ли, вот, например, американский английский, он, наверное, гораздо ближе к вавилонскому, к арамейскому языку, чем... Потому что английский язык – это язык культуры. Я не хочу наехать на американский язык, просто есть какие-то элементы.
Это идея эсперанца, да, когда... Идея эсперанца, когда хотели создать какой-то уникальный язык, да?
Есть, например, в Мишне такая вещь, что есть Мишна... Мишна Полибрайса в трактате Недарим, обеты. Он говорит, что если человек принял обет, но не сказал его обет вот на языке Торы, на иврите, вот принял на себя обет по всей форме, а он сказал его на жаргоне. Когда мы, например, читаем Коль Нидрей. Да? Коль Нидрей. Что там говорится? Коль Нидрей, все недеры, векинуэй, векинумей, векинусей, и все конуми, и кенуси. Что это такое? Это на арамейском языке жаргонные слова, означающие обещание. Вот, например, человек сказал, зуб даю, что я это делаю. Бах, по Мишне получается, что это недер.
Давай.
Да, а что значит зуб даю?
Он без зуба.
Что значит зуб даю, да? Не обижайтесь, опять же, как профессионал. Зуб даю, это значит, что я беру на себя обязательство. Если человек сказал, зуб даю, что я это делаю, что это значит? Это недер? По Мишне получается недер.
Подождите, получается сравнение, все остальные языки, кроме иврита и арамейского жаргона?
О, нет. Вот в том-то и дело.
Значит...
Что арамейский язык, это язык, который является жаргоном и не является языком в полном смысле слова.
А русский или английский?
Русский язык, это язык с очень большой культурой.
Не, ну я не за защиту, а просто...
Любой, почти любой язык, является языком культурного носителем некой культуры. Неважно, хороший или плохой.
Да, 100%.
И, безусловно, греческий язык является языком, который носил очень
большой. Значит, арамейский тоже. Значит, арамейский тоже.
Вот арамейский язык нет.
Ну что значит нет? Тоже культура. То же самое, как в Америке. Все смешались. Но все стали американцами.
Так вот, именно вся идея арамейского языка.
Это культура. Это новая культура.
Это
другая культура.
Это антикультура.
Культура меняется, anyway.
Арамейский язык, он не является языком, он является методом передачи информации.
Вот.
Мне нужно... Да, но потом нация растет на этом языке, становится культура.
Они перестали быть одним народом. И так как они перестали быть одним народом, тот язык, на котором они говорили, как бы принадлежал не одному народу.
Не, на арамейский язык. Все говорили, нет, как раз говорили-то все на иврите.
Как раз вот WhatsApp, это есть без культуры.
А?
Это уже культура.
Наоборот. На арамейском как раз говорили все. Весь Ближний Восток, включая евреев.
Значит, идыш тоже не язык.
Так Иран тоже?
Идыш,
может быть, в то время. Это говорил.
Тоже в то время не было. Мы говорим, имеется в виду
польский.
Ну
что там?
Мадай, пара, все они в той или иной форме говорили на арамейском.
Может быть, идыш тоже как передача информации?
Не исключено, что идыш тоже.
Но есть целая культура. Есть целая культура.
Не, у них это не вы, нет. У них
нет. Как это? А что вы называете культурой?
Культура это имеется в виду система. Ну, как определить культуру, я даже так, наверное, сразу. Не,
что значит нет идыш-культуры?
Еще раз. Вот то, что изобрели, назвали идыш-культурой, это не еврейская культура, которая это не еврейский народ, который жил на языке идыш в течение тысячи лет. А это за последние 150 лет создали искусственно реформисты.
Биалик, да.
И только Биалик. Биалик как раз больше на иврите писал, да? Как, например, ивритская культура. Есть, например, ивритская культура?
Его не вынуждены создать.
Его создали. И в идишскую вот эту создавали.
В Галуте.
Его вынуждены создать.
В Галуте это неплохо.
Да.
Проблема в том, что ее создавали, эту культуру, последние 100 лет, когда появился вот это просвещение.
Ну, не важно, но культура меняется так или иначе. Любого народа.
Культура, вот и в Израиле, например, язык насадили в течение 50 лет. Язык создали искусственно. Язык создали по законам.
Потому что изначально были все на разных языках говорили.
Если мы просмотрим иврит, мы берем, взяли лексику святого языка, которую насадили на каркас европейской грамматической схемы. Это было рефрижерейтор, автобус, это хорошо.
Это был первый шаг к той духовной культуре. Иврита, которую мы
найдем. А невозможно ее создать, потому что существует на этом языке культура.
Ага.
На этом языке существует понятие.
Существует, да?
Понятие на этом языке существует. Понятия были перевернуты с ног на голову. Самый классический пример, да. Он приводится во всех хрестоматиях. Слово «агада». Что такое «агада»? В еврейской классической...
Порядок, да?
Это нет, «агада» — это сказание, аллегория. Глубокий да. уровень. Это да. более глубокий уровень, чем Аллаха. Есть Аллаха и Агада.
Да.
Аллаха это закон, сухой закон.
Закон.
Агада это deep understanding. На современном языке Агада это три поросенка. Да? Золушка. Три поросенка. На иврите это Агада. Как только человек
приходит...
Да, Гарри Поттер и так далее. То есть, как только человек хочет, например, хорошо, свободно говорящий на современном иврите, и мы открываем с ним Гемору, говорит, давай разберем Агаду. Что у него подсознательно возникает в голове? Что мы сейчас будем заниматься сказками. Все. У него подсознание блокирует восприятие, да, восприятие этого самого. Поэтому современный иврит в данном случае язык совершенно развивающийся по законам, совершенно другим. Но проблема в том, что арамейский язык, он by definition язык без культуры. Язык понятия, язык передачи информации. Так вот, почему важен перевод? Перевод важен, потому что каждое слово в языке Торы, оно очень глубокое. Для того, чтобы я вам передал то, что там написано, мне надо это так или иначе перевести и сузить понятие. Правильно? Да? В тот момент, когда я хочу что-то сказать, например, все что угодно. Я должен это перевести, simplify, в каком-то оттенке на какой-то другой язык. Если я, например, могу один и тот же фразу перевести на русский, английский, идиш, немецкий, французский, и вы меня все эти языки знаете, то что вы увидите? Каждый раз я перевожу фразу, вы увидите какой-то новый оттенок этого перевода. Верно? Что произойдет? Что я вам переведу фразу, и откомментирую ее 5 разными способами. И все они будут разные. Что это значит? Это то, что называется «пеэр хейтев». Глубоко разложил, как бы, глубоко объяснил. 70 языков, если я перевожу на 70 языках, то я просто уже все, что можно было высосать из этого текста, было в него вложено. Было разжевано. В тот момент, когда это... А? Разложить на все свои. 70 языков, скажем, все языки.
Да.
Каждый из них будет немножко иметь оттенок.
Больше 70 уже не получается.
Ну, просто их 70, да, скажем.
Ну, да.
Считается 70 про языков.
Угу.
Что, а что происходит, если я перевожу это только на один язык, на греческий?
Вот с греческим языком. А то была.
Это была трагедия. Это была трагедия.
С одной стороны.
В тот момент... Когда Тора вышла, то, что называется, в паблиш, в публикацию, в печать, как это называть, вышла на греческом языке, то она перешла с уровня информации в пласт греческой культуры. Она, текст был тот же самый. И, по крайней мере, часть информации, которая, например, мы, безусловно, комментарии на уровне пшата, там, что Авраам пошел, Авраам пришел, сказал, мы можем выучить моральные какие-то вещи из того, что делает Йосеф, из того, что делает Моисей, все эти вещи мы можем выучить, но они все проходят через культурный пласт Греции. А не было других переводов. То есть, что произошло? Тора вышла на одном языке и не вышла на всех других.
А, лимит получился.
Да. Получается очень интересная вещь. Получилось
поэтому,
то, что называется идолопоклонство. Как мы учим, что такое идолопоклонство?
Это strange worship.
Что такое идолопоклонство? Идолопоклонство мы учим из примеров, например. Сказано, что нельзя себе делать помойс. Нельзя себе делать это самое. Не идол, как называется? Поскольку построил храм, нельзя было делать себе жертвенник.
А, да?
Да? Да, да? Ведь да, в чем был интерес? В чем я хочу, как бы? Что вместо того, чтобы иметь центральный храм, я хочу иметь свою частную жертвенник у себя в бэк-ярде. Там свои жертвы приносить. То есть что? Что я беру какую-то часть от всего и делаю ее моим частным делом, частно себе. Например, есть очень люди, которые говорят, я считаю, что вот кашрут это очень важно. Кашрут это очень важно. Мицва, она помогает, она носит физически, это хорошо, и духовно, и все это самое. Ну вот вы знаете, вот шаббат нет, ну, понимаете, это же день, который у меня есть, это день я теряю, это отдых, все. Но кашрут это действительно важно. То есть человек что берет? Он говорит, я беру из Торы какую-то часть, и делаю ее, потому что это nice, это хорошо, это мне удобно. Да, Алекс, как вы считаете?
Но вся Тора
nice.
Да? Что это получается?
Но
это
вся Тора nice.
А?
Вся Тора nice.
А человек говорит, вся Тора nice, но вот я люблю кашрут.
Ну и что?
Вот, ну и что? Это называется глупоконство.
Не, я имею в виду, ну и что он говорит? Мне,
что вы все равно должен делать привилегиями и
хорошо, это больная и... тема. Давайте продолжим.
Не, не больная тема, там канал отсняет себе, что нет. Что произошло?
Это ваша любимая, и Аркашина больная.
Не-не-не. Что произошло?
Я имею в виду, ну и что?
Не-не-не.
Как понять,
что произошло?
Если я всем дал все
желание. Тора только один оттенок. Нет. Это проблема, которая возникает, это проблема, потому что моя любимая, потому что она возникает в разных случаях, во всех ситуациях. Мы сталкиваемся с ней постоянно.
Да, да,
мы с ней сталкиваемся постоянно.
Я знаю, но у
него есть... Проблема процесса.
Не проблема процесса, проблема подхода.
Хорошо. Если человек начинает с кашрута, и потом подходит к шаббату.
Надо опять, здесь вопрос технический.
Нет, ну я
вопрос принципиальный. Я выбираю историю, то, что мне нравится. Не то, что мне легче. Мне легче всего начать, потому что я не ем свинью, потом постепенно буду не есть не ту корову и так далее. Мы же говорим, вопрос принципиальный. Человек, Тора переведена была на греческий язык, но не переведена была на другие. Что произошло? Один оттенок Торы пошел, то, что называется, в публикацию, в свет. Остальные оттенки не пошли.
А почему они не перевели так на другие языки?
Зачем?
Почему они не перевели? Потому что, проблема еще... Если следующий аспект. То-то было,
уже это было такое
проблема,
печальное,
что это было,
так надо было заставлено.
Проблема, что это было заставлено это сделать. Но арамейский язык, это наоборот. Когда мы переведем на арамейский
язык... Но на арамейский перевели только потому, что они лучше понимали по-арамейски.
Не понял поэтому.
А если бы они понимали по-арамейски, тогда бы не было смысла
переводить. Во всех поколениях... Вот почему во всех поколениях продолжали... У нас до сих пор онкелос является вторым параллельным этим самым.
До сих пор, сейчас уже люди даже иврита не знают.
Нет, есть масса людей, которые гораздо предпочтут прочесть Тору на иврите.
Так понять, что, до сих пор существует это
посмотрите,
голова, что надо
Тор,
читать на
да. трех? Понимаете, любое издание Верно. Торы. Даже Артскролл. По-моему, в Артскролле тоже, да?
Да, что?
Есть Анкелос.
Да.
В Артскролле есть Анкелос? В
Артскролле? На арамейском, да?
На арамейском? Кому?
Хумаши.
Именно Анкелос. Если, скажем, давай предположим так, последние 1000 лет... То, что называется раввинский иврит, или классический, или как он называется.
Просто боятся, наверное, отменить этот закон.
Люди знают лучше, а почему отменить? Вопрос в том, что не то,
что потому что это уже не имеет смысла. Если люди уже понимают лучше на других языках, какой смысл в арамейском?
Так вот, любой другой язык, он несет с собой...
Ну, я понимаю.
Арамейский продолжает...
Да, но если он не несет, но если они уже лучше понимают на иврите, то какой смысл
в арамейском? Пожалуйста. Он кивос сделали. На русском не сделали, да? А на английском Art Scroll как бы.
Русский здесь... заменяет арамейский.
Ну, пожалуйста. У него здесь комментарии, базирующиеся на Раши, но не Раши. Да? Здесь приводим классический Раши. Да? Пожалуйста. Приведем перевод на Art Scroll на английский. И идет этот онкелос. То есть это алоха, которая существует последние 1000 лет. Она точно была не...
Боятся отменить просто.
будешь бояться.
Ну а за какой смысл?
Да нет, нет надобности отменять тоже.
Нет, почему?
Ну а зачем? Какой именно смысл
почему?
В ней?
Почему? Потому что культура перевода на язык, который не является культурным, а является техническим, это очень важный ответ.
Еще другой момент. Там это... было еврейское какое-то население. Mm? Там было, были евреи, которые нуждались в греческом переводе. Это было сделано не
были.
Для евреев.
Видишь, но были евреи, которые жили. В Александрии было очень много евреев. Да, очень много евреев говорил на греческом. Потом.
Какой смысл перевода на греческий? Там ведь большой духовный смысл. Не сказано на другие языки.
Ее заказал хозяин. Причина была, заказал хозяин.
Ну, в этом какой-то...
Но это очень интересно. Есть место такое в Геморе. Когда была война между Аристофаном и Аристобулом, которые в итоге Рим привели, да, есть одно место, что одна из частей воюющих, гражданская война была, да, была в Иерусалиме, а вторая осаждала Иерусалим.
Аристобул и Херканс.
Аристофан, по-моему, Аристобул. Или Херканс. В общем, короче, одна часть была в Иерусалиме, другая часть осаждала. И поскольку обе понимали важность Бейс Амикдаша, работы в храме, то осаждающие приносили каждый день козу или барана и поднимали наверх, чтобы приносили жертвы. Чтобы Иерусалим, чтобы Бейс Амикдаш продолжал функционировать. И был один дед, сказано, который изучал греческую культуру. Да? Изучал греческую культуру. И сказано, он им дал совет из греческой философии и сказал, пока эти храмы, никто, ваша война ничего не даст, положите им свинью. Оттуда, кстати, появилось выражение «подложить свинью». Они принесли свинью, подложили ее, те подняли ее наверх. Сказано, свинья зацарапала копытцами за стенки храма и хрюкала. И сказано, и земля Израиля вздрогнула 700 на 700 миль, и вышел голос Всевышнего с небес и сказал, проклят тот, кто растит свиней и в земле Израиля, и тот, кто учит греческую культуру. Она это свела вместе. Очень интересная вещь. Очень свела вместе греческую культуру и это самое. Почему? Потому что это целый подход, это целая философия. Потому что мы, если очень многие люди, готовы воспринимать окружающий мир через тот язык, к которым они привыкли. И поэтому, опять же, продолжаю, выделяется часть из целого. Что такое золотой телец?
Подменяется часть.
Подменяется. Что такое золотой телец? Золотой телец — это подмена частью целого. Что говорит Кузари, и что говорят многие мидраши, что был золотой телец. Если мы читаем книгу Йехескеля, то мы видим, что там в колеснице был орел, бык, лев и человек. Да? И они взяли быка и сделали его... И что они взяли? Они взяли часть и выдали ее за целое. То есть, почему именно поэтому, сказано, этот день подобен, взята часть. Тора, она универсальная на все культуры. Была взята часть, и она начала работать как целое.
Это идолопоклонство.
Такой глубокий. Это не только идолопоклонство, а это... Ну да, это идолопоклонство, но это именно с точки зрения золотого теленка. То есть, тот смысл идолопоклонства, который был в золотом теленке. Да. И именно такой кастрация идеи, да, что вот я беру часть и выдаю ее за целое. Плюс очень важный момент, что есть еще один аспект, более такой понятный, что в тот момент, когда греки получили Тору, вообще другие народы получили Тору, она вызвала у них разочарование. То есть человек видит некие советы. То очень интересные советы. Там есть советы, рекомендации. Мы даже, может быть, захотим им последовать, мы даже хотим им заинтересоваться. Но они их видят как часть. Они видят, вот есть такая Тора, очень интересная книга. Очень глубинная, очень много мудрости в ней. Там. Очень хорошо, давайте попробуем интересоваться этой книгой. Что им не хватает в восприятии Торы? Одна из очень важных факторов... Из очень важных факторов получения Тора. Какая из очень важных факторов получения Тора?
Насаванишма.
Самополучение, что это?
Вот как мы получили Тору.
Не хватает божества.
Божество есть, все верят в Бога.
Нет, это уже воплощенное в тексте.
Есть, написано, там есть Бог. Нам очень важно Масейра. Вот когда мы учим Тору, начинаем соблюдать, думаем о Торе, да, воспринимаем ее, что у нас очень важный фактор? Что мы понимаем, что поколение наших предков ее держали. И даже как бы мы ни относились, может быть, поверхностно к тому, мы не можем отбросить от себя факт, что мы это получили от поколений предков, которые с этой Торой жили. И поэтому она воспринимается для нас не только как просто какая-то информация. Да? Представьте себе, человек пошел, у него там, не знаю, какой-нибудь рана, да, нарыв какой-то, болезнь какая-то. И он пошел к какой-то бабке, там, которая варит
зелье.
К тому же ему посоветовали. Он пришел, бабка, значит, дала ему какое-то знадобье.
Поговорила.
Такие травки, тогда, это трава, это трава, это трава. Он эту траву, значит, пьет каждый день. Варит, пьет. Болезнь все. Продолжал неделю, две. Пошел к профессору. Профессора там рамочки везде, да? Профессор, лайсенс, рамочки, там, Оксфорд, Кембридж, там, Ель. Все это за профессор, значит, вот сам и дал ему тоже такой же рецепт. Он тогда и заплатил деньги большие, да, это сам. Теперь почему? Что он будет с этим взять? Он будет этот рецепт ни неделю, ни две держать. Он будет с вами держать, пока не выздоровеет. Почему? Потому что авторитет. Авторитет — это очень важная вещь. И авторитет предков, который на эмоциональном уровне, он очень важен. И поэтому в тот момент, когда мы воспринимаем Тору по двум каналам. Мы учим Тору и Масейра мы перенимаем Тору.
На индивидуальном уровне и на уровне традиции, да?
Ну, да, я не знаю, это индивидуальный. Он тоже традиция, потому что я понимаю, что мой дедушка или даже прадедушка, пусть даже мы не получили от родителей, но мы, по крайней мере, понимаем, что хотя бы прадедушка, хотя бы где-то там у нас есть зацепка. Приходит не еврей, которому открыта Тора. И он ее может даже читать, и даже и старт-скролл, и все переводы, и на всех языках, и все оттенки, все. И в тот момент, когда он это пытается воспринять, он это воспринимает через... Это nice book такой, очень хорошо
разговаривает. Да, у нас родится это.
Не в крови, а это эмоциональное восприятие. У меня есть дополнительный фактор.
Алла, в чем права? Мы стояли и принимали Тору на горе Синай. У Гоим нет этого.
Ну что значит мы стояли?
Наши души.
Мы же не стояли.
Наши души стояли.
Вы свою душу не читаете. Но вы знаете. Мы не можем понять,
да,
что моя
душа. Мы также знаем, что были предки, которые ушли и перестали соблюдать.
Мы знаем. Но мы знаем, что большинство предков соблюдало.
Потому что мы знаем, какое большинство.
Еще, я согласен. Поэтому этот фактор не единственный. Это не единственный фактор.
На самом деле, у геров же тоже это отсутствует.
Потому что они нам не предки.
Потомки уже не евреи. Поэтому все предки не евреи, у них предки.
Наши предки соблюдали.
Лишь по факту того, что они ушли, потомки уже не евреи.
У геров все равно ближе. Ближайшее потомство, ближайшие, те, кто для нас больше авторитет. А?
У них кровь другая.
Да, но они для нас больше авторитет, чем те, которых мы не знаем.
Кровь из небычок.
Ну, там не врачом.
Кровь из небычок. С герами какая проблема? Проблема с герами в том, насколько... Вот он что такое гер? Гер — это человек, который принял, вот именно восторгнулся, вот именно это понравилось. В переводе или как-то еще. Оно было открыто для него. Я говорю про настоящих геров, не говорю про... там, которые жениться или хотят там в Израиле, ну, что-то говорит. Настоящий герой. В чем с ним проблема? Он это принял, но у него нет вот этого фактора. Поэтому герой очень шейки. Поэтому сказано, есть как-то с ним очень аккуратно, все, пока несколько поколений не пройдет. Хотя бы одно, два поколения. Поэтому, честная вещь, герой, у которого
папа
еврей. Так и
что,
еврей,
поколение? Что с того, что пройдет поколение, он все равно останется гером?
А? Но у него уже несколько поколений будет передавать Тору.
Да, но они же будут нечистые евреи.
Или еще раз, причем чистота. И он получит теперь Тору от прабабы.
Он сам по себе не останется, не будет этого, правильно? Он сам по себе, а как был, кто остался.
У него, поэтому он очень шейки. Именно поэтому мы не бежим за герами.
Но говорят, уважай гера.
Но мы не говорим об уважении.
Уважать.
Потому что не, как он вообще это все
воспринимает. Любить как? Не сказано уважать.
Или любить.
Как любить? Почему?
Любить. Это же больше, чем уважать.
Почему? Если мы все-таки приняли решение его принять, то его, у его состояния, тем не менее, очень шейки. Потому что он воспринимает Тору и душевно, и интеллектуально, и все. Но вот этого фактора, этого дополнительного у него не хватает.
Духовного гена у него нет,
а?
Да?
Это не духовно.
Это не духовно. Это как
это
раз...
Это опыт пережить.
Традиционного гена.
Это вот именно... Вот человек говорит, вот я могу, даже вот самый, скажем, самый плохой еврей, да? Там говорит, я не знаю, что бы ни было, но вот мой там дедушка, прадедушка, он вот погибал за это. Он готов был за это погибнуть. И даже самому большому свиноеду на каком-то моменте у него, что называется пинталоид, вот есть такое выражение, что это значит?
Что искра.
Вот это искра, что это она означает? Это простая вещь. Как бы я ни говорил, но мой предок, он реально был мой предок, он вот за это готов был погибнуть. А некоторые тогда погибали. Может быть, мой лично прапрадедушка не погиб, но его брат погиб, да? И этот факт человек не может полностью отбросить от себя. А у Гера этого нет. Теперь, если Гер приходит со стороны папы еврея, у него этот факт тоже присутствует. Поэтому отношение нам гораздо другое. Это не значит, что мы можем делать ее без соблюдения митцвы. Соблюдение митцвы является обязательным условием. Но у него этот фактор тоже присутствует.
Даже если папа.
Но у него таки тоже есть прапрадедушка, который за это погибал. Да?
А если папы нет, это чистый ген. Сейчас в Германии целыми семьями.
А я вам скажу,
немцы.
А я вам скажу, как человек, который работал в Германии. Большинство этих людей ненормальны. Большинство людей ненормальны.
А что, в Иерусалиме, в Израиле не так? Нету русских, которые целыми семьями принимают?
Целыми семьями большинство кто есть. Либо которые туда попали.
Или молодежь, которые хотят показать, что они евреи, как не хуже других.
Правильно, поэтому мы их не рассматриваем. Как они не являются герами, в том смысле слова. Мы говорим геры, то есть люди, как Онкилос, как Авраам Потоцкий, да, геры, которые люди, которые действительно пришли в еврейский народ, действительно соблюдают митцвус, действительно это сделали даже в ущерб себе.
Шмай, не Шмай, предки
были потомками, да. Мы говорим даже про них, и вот эта проблема, мы не говорим проблем про человека, который, потому что в Израиле ему это выгодно. Или он, как в Германии, люди, у них повернутость на эту тему. Да? Ко мне на прием приходили люди с полотенцами, говорят, мы пришли конвертироваться. Нормальные люди. Люди, у них непонятно.
Я не могу согласиться так. Та же премьер-министр, она сейчас больше поддерживает Израиль, чем все остальные страны.
Еще раз, поддерживает Израиль. У них есть понятие вины и так далее. Это не то, что должно двигать вопрос на Гиюра. Это не то, что должно двигать...
Моя сестра позвонила мне из Германии, из Берлина, из центра Берлина, прямо вот, и дает мне телефон. Слышь, там музыка такая, такого не было. Никогда. Вот они живут там почти 20 лет.
Они увлекают.
Такое,
так а? Что, они хотят реально соблюдать все традиции?
Нет, они еще там не
делают.
Что-то происходит.
Еще,
да, но они
еще
не собираются соблюдать. Ничего.
Более того, это является еще такая, это увлечение, это ажиотаж, это affection. Это не гиюр. Гиюр это значит часть еврейского народа со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.
Конечно, это надо.
Соблюдать митцвот все. Да. Вот ко мне приходили люди и говорили, мы хотим идти время. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вы понятия имеете, что такое еврей. Вы думаете, что еврей, это Биби, который говорит вон. Вы поезжайте, я вам говорю, там ближайший город, там, не знаю, Лондон, вот по такой улице, походите 3-4 дня. Улица, как вот Боро-парк. Вот походите по тамошнему Боро-парку, это недалеко, да, не надо ехать в Нью-Йорк или в Израиль. Посмотрите, что такое еврейская жизнь. Это не музыка на улицах Берлина, а это вот именно вот это. Вот это еврейская жизнь. Поймите, что вы не представляете даже о том, что, о чем идет разговор. Большинство людей просто после этого все куют. Понимаете, что это не тот случай. Должен понять.
А
вам гиюр мы сделаем тогда. Если
почему? Я есть еврей.
Двойной получим. Двойной еврей.
Да? То есть, вот о чем идет разговор. Поэтому вот этот проблемный момент, он присутствует в настоящем. Мы не обсуждаем авантюристов, там в Израиле 20-30 тысяч фабрику открыли. Мы про них не говорим. Мы говорим про настоящих. Вот с этими очень проблемы, это шейки очень ситуация. Очень шейки. Именно почему? То же самое проблема была с греками. Греки, эта проблема вернулась к нам через греков. В тот момент, когда Тора была переведена на греческий, она стала восприниматься как не часть передачи традиции, а что ее можно снять с полки в любом магазине.
Интеллектуальная книга.
Интеллектуальная книга. И она может вызывать интерес, позитивную реакцию или негативную. И человек может сказать, ну, it's a nice book, но в конце концов.
Ну, так теперь один получается, что вот перевели английский язык, так что теперь?
Теперь что происходит? В того момента, которого, очень интересно, Мишна говорит очень интересную вещь, что книги Тору можно писать на ктав, вот как мы пишем. Тфилины и мезузы можно писать только вот именно шрифтом, да? А книги можно писать тоже только шрифтом и на греческом языке. Почему? Очень интересно. Мишна пишет. Мишна говорит такую вещь, что разница между сефером и тфилином мезузой, что книги можно писать на других языках, а тфилин и мезуза только на шрифтом, да?
На арамейском.
И Мишна говорит, на каких других языках? Имеется в виду на греческом. Почему? Потому что на греческом она уже была приведена.
Так Тора, Мишна даже Тора Шабарипе, да?
Нет, мы говорим про Сфорим. Это Мишна приводит эту алоху. Про Сфорим, про Тору. Приводит. Тору можно писать. Почему? Потому что она уже ушла в печать. И теперь мы должны ее контролировать. Да? Теперь, поскольку...
Только каждый раз, когда ушла в печать, значит, уже можно будет на этом...
Не то, что нужно. Более того, мы должны держать эту ситуацию, контроль. Мы должны держать руку на пульсе. Мы должны...
Если вышла из пульса, кто-то перевел. Пожалуйста, все.
Самый классический пример. Мы до сих пор не можем отмыться от этого. Да? Все говорят, глаз за глаз, глаз за глаз, глаз за глаз. Вызвать себя глаз за глаз. Айн фахас айн, глаз вместо глаза.
Зуб за зуб.
Не важно, зубы, да. Глаз вместо глаза. И все говорят, глаз за глаз. Eye for eye. И все. И тот момент, когда ты глаз вместо глаза, ты понимаешь, что ты должен вместо глаза, который ты выбил, заплатить человеку, то есть дать ему вместо, то есть replacement, а перевод глаз за глаз, да, между у тебя выбило. Перевод теперь, что мы потеряли контроль, король Джеймс перевел это дело на английский. Все, мы тебе ничего не можем сделать с этим. Мы потеряли на этом контроль.
Не, говорю про то, что вот если с точки зрения этого, потому что оно уже было написано, так любой может, любая страна перевести Тору, и тогда это уже будет можно.
А мы же так и делаем? Посмотрите, Тора у нас есть по-русски, на английском.
Тора вышла из Галута. Можно посмотреть с другой стороны.
Нет, Адушка, мы сейчас говорим про техническую вещь. Совершенно дорогая, простая, банальная техническая вещь. Тора вышла по-английски. Тора вышла по-русски, Тора вышла по-французски, Тора вышла по-немецки. Теперь мы должны контролировать, чтобы переводы были наши. Чтобы я все... Мне могу сказать, посмотри, что написано. Я говорю, посмотри, что написано в арт-скролле. Все-таки это перевод, который делали. И есть вещи, которые надо очень аккуратно публиковать. Например, я вам приведу пример. Штейнзальц перевел Талмуд на русский. И что произошло?
Начали учить Талмуд?
В Москве. Вот я был в Москве. Как раз я приезжал там в Москву. В мэрии Лужков кипу одел, там банкет был, перевели Талмуд на русский язык. Все разговоры, это самое. Наконец-то Талмуд на русский язык. Кого что они перевели? Первую главу Бава Мециа. С чего начинается? Помните, кто учил? Двое держатся за талис, один говорит мое, другой говорит мое. И, значит, после всего этого шума, я, значит, иду в магазин, покупаю Талмуд в магазин, ставлю на полочку. Моим родителям приходят в гости знакомые, евреи, не евреи, видят его на полочке. И говорят, о, вот это тот самый Талмуд. Открывают первую страницу и видят, двое нашли талис. Один говорит мое, и другой говорит мое. Делят его пополам и говорят, вот это то самое, про которое столько говорили. Люди закрывают, да, они закрывают и говорят, все. В лучшем
они забыли про экспланы.
Еще раз, не
экспланы. Они забыли тебя позвать.
Правильно, в тот момент, когда это подано вне контекста.
А
более того, какой бы контекст там в предисловии не был сказан, кто читает предисловие? Люди открывают первый страниц Талмуда и читают текст. Поэтому, что делает арт-скролл? Арт-скролл его, он можно купить арт-скролл в интернете, где угодно. С каком-то таком языком. Почему? Потому что это правильная пропорция. Он, несмотря на то, что он может купить любой в интернете, он более-менее остался еврейским издательством. Он покупает его в синагоге, люди, которые хотят учить Талмуд. То есть вот в правильной пропорции он оказался. А в тот момент, когда разгламируешь через московскую мэрию, то получился вот такой эффект. Ну, скажем, ты вот это вот...
Так они весь Талмуд перевели?
Они перевели для начала первую главу. Вот эту первую главу они перевели именно Баумиция. Именно вот это. Двое нашли талис, поделили пополам. Ох, все. Эффект потрясающий. То есть это фактически такой...
Еще не самое худшее, что они перевезли сначала.
Смотря в чем ущерб. Если ущерб в поверхностном отношении к Талмуду и к насмехательству, то может быть это одно из худших. Они, конечно, могли взять первую главу, там, как вот сейчас, например, написано, первая глава, например, «Авой Дезора». В день их праздников, три дня до этого нельзя с ними иметь бизнеса. Представляете, сегодня, на самом деле, реально это вещь делать. Сейчас мы на это не обращаем внимания. В принципе, по логике, три дня до этого мы не можем ничего покупать.
Даже
вот этот день. Молоко. Есть до сих пор обычаи, между прочим, хасидские молоко. Обычаи. Некоторые хасиды и немецкие евреи тоже, екис, они в эту ночь сейчас, как мы сидим, они это не делают. Они не учат Тору в этот вечер.
Именно
вот в этот день. Да, 24 на 25 января. Не это не день самого главного праздника язычников.
А поэтому...
Да.
Они не дают им силу.
Нет, наоборот. Наоборот. Что в этот день настолько большая тума, что они говорят, что даже Тору лучше. Есть такое. И реальный обычай. Немецкие евреи играют в карты всю ночь. Нет, есть люди, которые вообще никогда не учат Тору.
Можно дрейну крутить?
Нет, ну это есть такой немецкий. Я знаю, немецкие евреи играют всю ночь в карты. Ну не всю ночь, но как бы играют в карты. Да. Я говорю про религиозные. Я говорю про религиозных. Это такое обычно.
На шаббас в следующий раз.
Но, кстати, интересно, есть такая ложь, если это на шаббас, то надо его справлять с закрытыми окнами и более не так громко петь. Особенно, ну скажем, в Бор-парке понятно, но если скажем, мы живем Бенсер в каком-нибудь там, в каком-то таком месте среди других народов, да, то лучше это справлять, как бы, это самое.
А, ну мы
и
не поймем.
И, например, когда...
Нет.
Чтобы мы не отмечали.
Логически, чтобы как бы не.
Не. Это как раз довольно мирный праздник у них. Почему тогда нельзя бизнес с ними делать? Написано в Геморе.
Они деньги будут использовать.
Потому что он в эти дни сделал с тобой сделку, говорит, о, спасибо, Ёшка, такой день и я сделал деньги, и он как бы такой. То есть это...
Даже молоко нельзя было у них покупать в то время вот. Еще.
Да. То есть, если бы этот трактат перевели, то совсем бы было... Слава Богу, они перевели другой, да? Но вот те, которые перевели Кицур Шулхан Арух, они доигрались, потому что там пришли, взяли Кицур Шулхан Арух, выписали все законы против гоев и подали в суд на издателя Кицур Шулхан Арух.
Кто это?
В России. В России. Ну, да. И, а?
В Москве?
Это известное дело. Это было лет 5-6 назад.
В Москве?
И был человек, который, вот директор этого Киро, был под следствием на допросе в милиции.
Ну, поводу... Вспомнили еще вот то, что 100 лет назад было.
Нет, была такая книга. Была книга, называется «Зеркало души». С ятями еще напечатанная. Они вывели оттуда все вызовки. Взяли этот китуфан, который висит в интернете тоже.
Да, это, кстати, было пару лет.
Взяли, чтобы точно ссылку, на какой странице, какая глава.
Зачем гоям это надо было?
А зачем евреям это надо было? Зачем евреям надо было?
Сказали, что евреи кроме мацу мешают. Зачем сказали? Сказать, чтобы.
Они, но вопрос...
Там написано, рецепт мацы.
Не, зачем? Они говорят такую вещь. Например, написано, что нельзя гою продавать цицис, потому что он переоденется как еврей и убьет еврея, например. Ну, пожалуйста. Да, все эти. В день их праздника нельзя желать им здоровья и нельзя с ними делать бизнес. Пожалуйста.
Что
поэтому все эти вещи, должны быть в очень узком кругу. А в чем основная проблема? В тот момент. Но это не так страшно. Антисемиты это не так страшно. Страшнее семитофилы. Страшнее юдофилы. Потому что они захотят сделать тиюр, перевести, сказать, что мы тоже имеем к этому отношение. И это вернулось в итоге нам обратно с тем, что евреи начали говорить, что это не истина. Идея о том, что Тора это nice book, конечно, она же бестселлер, она же издана везде, да? И в итоге она приходит и говорит, что это не истина. Потому что Тора стала однозначной, она бестселлер. С Гарри Поттером, может, даже можно соревноваться, да?
Но Гарри Поттер...
Но ее высокая духовная
Еще раз.
Коран сейчас number one selling book.
Ну, Коран, да, да, в общем, раньше, если так посмотреть, может быть, в эпохах, то Библия может быть больше издавала. Первой книгой была Библия, там Гутенберг издал, да, и так далее. То есть это, ну вот именно в этом вот опасность. Опасность в том, что мы, значит, еще раз подытожим. Во-первых, в том, что перевод оказался подменой на языке некой культурных пластов. А во-вторых, то, что подмена в том, что перевод оказался открытым, он стал обсуждаемым, его можно обсудить. Придет кто-нибудь к этому человеку и скажет, а вот у меня есть мнение на эту тему, да? А я вот считаю, что это самое. И вот эти мнения, они очень опасны. Потому что они фактически создали вот это вот отношение к Торе такое. Типа. Вот это вот, в общем, это вот идея. И этот пост, который мы реально, это все события мы вот включаем в воскресенье, да? Это один из шести постов. Из не так много у нас постов. Да, это пост воскресенья. Да, начинается он с первым лучиком солнца.
Ага.
Заканчивается, соответственно, с заходом. Примерно в 5 часов.
В это воскресенье?